Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет, естественно, связан с надвигающимися завтра выборами, поскольку они еще не успели начаться, а уже ознаменовались серией шумных скандальных событий. Я, кстати, как бы оставляю за скобками тот факт, который в этом году даже не привлек своего внимания, большого внимания, то, что, например, число иностранных наблюдателей по сравнению с выборами прошлыми осталось на том же уровне. Это несколько сотен человек. Но по сравнению с выборами позапрошлыми, продолжает оставаться уменьшенными, так сказать, примерно на порядок. Да, то есть реальная возможность со стороны иностранных наблюдателей понаблюдать, подчеркиваю, за этими выборами, она сведена, так сказать, к эпизодическому участию кое-где, кое-как. Вот. Но,
там тоже люди, кроме всего прочего, деньги считают. Чего зря кататься?
Нет, ну это естественно. Но в данном случае, если помните, на прошлых выборах история с сокращением числа наблюдателей от Евросоюза, как раз она была связана с деятельностью Волкова Чурова, потому что это был его первый, так сказать, революционный шаг. Войдя, собственно, в Центральную избирательную комиссию, в которой уже все было сделано руками его предшественников Рябова, который задал, так сказать, тон наглости в фальсификации, и Вишнякова, который создал, так сказать, автоматическую систему фальсификации голосования, Чуров должен был чем-то отметиться. Понимаете, все уже сделали его предшественники до него. Ему оставалось только нажимать кнопки. Вот его первый акт был такой значительный. Это то, что он сократил число иностранных наблюдателей на порядок. Нефиг тут наблюдать. Такая же традиция и осталась. То есть с иностранными наблюдателями тут уже с прошлых выборов все ясно. Но в этот раз взялись еще и за наблюдателей российских. Поскольку, во-первых, есть некие общественные организации, которые очень хотели бы пронаблюдать за тем, как именно происходят выборы, ибо масштаб фальсификации на них, он еще до их осуществления стал уже ясен. Да, и по целому ряду признаков, о которых мы неоднократно говорили. Так вот, среди прочих, особую ярость со стороны властей навлекла на себя ассоциация «Голос». На наш взгляд, в сущности, организация такая власти, ну, мягко говоря, не противопоставляющая себя. По целому ряду причин. Вообще, эта ассоциация, если кто-то помнит наши предшествующие передачи, мы когда-то о ней говорили, где-то, наверное, полгода или год назад, она была создана из людей, которые в сущности являлись авторами вот этой самой Конституции. И в тот самый момент, когда мы в Национальной Ассамблее выдвинули тезис и, собственно, утвердили его о том, что эта Конституция фактически уже умерла и никого уже защитить ничьи права не может, они, как альтернативу этому, создали некий избирательный проект, который предполагал написание некого нового избирательного кодекса, который, если бы он был бы применен бы полностью, и, как говорится, без жульничества и всякого рода подтасовок, по мнению авторов вот этого вот проекта, мог бы таким образом эту Конституцию не то чтобы реанимировать, а, скажем так, сделать ее маломальски действующей. Ну, неудивительно, что...
Модернизировать, выражаясь современным языком.
Даже я бы не назвал это модернизацией, а просто, скажем, привести в чувство. Как бы это даже сказать еще получше. Провести реанимационное мероприятие по отношению к Конституции, которое, как мы утверждаем, уже почило в бозе. Так вот, эти люди, как следствие, не противники этой власти по определению, поскольку эта власть создана этой Конституцией, а Конституция, будучи гиперпрезидентской, она дошла до своего апофеоза, то есть для системы конституционного самодержавия, такого, знаете ли, абсолютизма, прикрытого шторкой Конституции, вот примерно что-то такое, не ограниченного Конституции, а именно, так сказать, прикрытого шторкой вот этой Конституции.
Они... Прозрачной шторкой.
Прозрачной очень шторкой, да, через которую как бы абсолютистское рыло, оно видно абсолютно отчетливо. Вот. И вот эта вот ассоциация, таким образом, она по определению, если угодно, принципиальным врагом нынешней власти быть и не могла. Она, если угодно, подавала более такой цивилизованный проект облапошивания избирателей, поскольку вся эта конституционная система в конечном счете сводится именно к облапошиванию избирателя, вот, которая должна была бы не то чтобы противостоять вот этой вот путинско-чуровской наглости, а, скажем, вести ее в некие цивильные рамки. И надо сказать, что под это дело, ну, естественно, что вся эта кампания либералов образца 93-го года, она, естественно, пользовалась, как и тогда, обширной зарубежной поддержкой. Они получили зарубежные гранты под это дело и разработали этот самый избирательный кодекс, который они где-то в течение 2 или 3 лет пестовали, публиковали, не давали особо дискутировать на тему его, так сказать, дискуссия была достаточно сокращенной, как, впрочем, и по Конституции 93-го года. Но, во всяком случае, они произвели на эти гранты продукт. Вот. Ну и когда дело дошло до выборов, и понятно, что их наработки в качестве цивилизованного оформления абсолютизма власти они никому не пригодились, они принялись им, видимо, так сказать, и спонсировали их на то, чтобы они все-таки тогда проследили за тем, как именно проходят эти выборы. То есть, иначе говоря, отследили их законность и степень фальсификации, что, естественно, властям ныне продержащим сильно не понравилось, поскольку на фальсификации, а точнее, как мы уже говорили, имитации выборов, строится, собственно, вся их избирательная система и система легальности, в кавычках, нынешней власти. Поэтому вот эта вот ассоциация «Голос», она попала в такое парадоксальное положение. С одной стороны, будучи не противниками, да, вот этого вот режима и строя как такового принципиально, да, они, тем не менее, оказались в среди оппозиционеров, которых власть начала активно прессовать. И вот вся последующая, предшествующая неделя, по сути, была заполнена тем, как сообщение о том, как, собственно, эта ассоциация «Голос» прессовалась, начиная от врываний там корреспондентов НТВ, которые уже давно из независимого телевидения стали реально кремлевским инструментом, причем такого самого
одиозного. Сурковской пропагандой, как
их. Да, сурковской пропагандой, причем самого одиозного плана, потому что пропаганда может быть разная, а все-таки здесь речь идет о пропаганде именно одиозной. И кончилось это вот недавним арестом в Шереметьево, вернее, задержанием, значит, исполнительного директора «Голоса», значит, власти решили тщательно проверить содержание ее ноутбука, видимо, не без оснований полагая, что там находятся какие-то инструкции, практические рекомендации о том, как именно следует мониторить выборы, полученные с помощью западных советников, поскольку, значит, исполнительный директор вернулась только что из Варшавы. Я еще два слова об этой исполнительной дирекции, вообще о грантах, на которые существует ассоциация «Голос», хотел бы, тем не менее, сказать. Дело в том, что вот в Национальной ассамблее, одна из польз, кстати, которую мы получили в этой Национальной ассамблее, состояла в том, что в ходе, так сказать, неформальных обсуждений самых различных вопросов, в том числе и с нашими либеральными коллегами, выяснилось и всплыло на поверхность очень любопытные факты. Ну, например, вот основной пафос обвинений на сегодняшний день этой ассоциации «Голос» и, в частности, того самого там пропагандного ролика, который сняла НТВ и прокатилась вчера по телевидению, так сказать, в прайм-тайм, состояло в том, что вот они такие сволочи-грантососы, на зарубежные деньги мониторят, так сказать, вот российские выборы и чуть ли не ведут, так сказать, шпионскую деятельность именно потому, что они получают деньги из Соединенных Штатов, от агентства по развитию демократии там, или и прочих, значит, американских агентов. Много раз мелькали в получасовом сюжете чемоданы с долларами, хотя очевидно, что наличными такие суммы никто не передает, но тем не менее они, так сказать, тусовали.
Хотелось бы понять, откуда НТВ взяло эти чемоданы с долларами. Ну, даже для съемок. Ну, да, так просто интересно.
Использовал какие-то, ну, со времен Чубайса, который выносил доллары, как известно, в коробках из-под телевизоров, я думаю, бабло там в таких количествах не переводится, тем более, что там так, чемоданчики показывали поскромнее. Я хотел сказать ведь о другом. О том, что именно из бесед с нашими либеральными коллегами выяснилось, что когда они через свои, в частности, те же самые американские и прочие источники, выясняли, куда же все-таки идет основная помощь вот в виде этих самых грантов в Россию, а направляется действительно энного ряда помощи. Самым большим их удивлением было то, что большую часть грантов получают российские проправительственные организации. Например, получает их в львиных долях Министерство иностранных дел. на поддержание якобы каких-то систем информационных, там трёшь-мнёшь, которые были задуманы еще чуть ли не в 90-е годы, и которых до сих пор, так сказать, продолжает, которые до сих пор продолжают спонсироваться американским налогоплательщиком.
Ну, вообще-то это как раз шпионаж вообще.
Ну, после этого, да, в рамках этой передачи НТВшной, да, стоит сразу об этом задуматься и сказать, ну, значит, Министерство иностранных дел это просто шпионская контора, спонсируемая.
Ну, в общем-то, там есть какие-то секреты, в отличие от выборов, так сказать, где секретов никаких нет.
Ну, не должно быть.
В Министерстве иностранных дел есть как бы режимные документы.
Более того, мне как-то Каспаров рассказывал, например, что, будучи во время визита американского президента, кажется, это был еще не Обама, а Буш, вот, позванным на встречу с американским президентом, он тогда приезжал в Ленинград, ну, или в Санкт-Петербург, среди других, так сказать, представителей как бы оппозиционных организаций, он с удивлением обнаружил, что среди там десятка или полутора десятков человек, которые присутствуют за этим столом беседы, он от силы знает одного-двух. Будучи, тем не менее, как бы известным все-таки оппозиционным политиком, он, естественно, задался вопросом, а как-то так получилось, что это за неизвестные люди здесь присутствуют, беседуют с президентом, и кто они вообще такие? И вот оказалось, что это список, люди, приглашенные по списку, составленному, естественно, американским посольством в Москве, а те, в свою очередь, базировались на том, кто получает наибольшее число грантов из организаций, вот, находящихся в России. И представителей, так сказать, финансированных вот этой вот американских налогоплательщиков организаций, они пригласили как раз на встречу с президентом. Справедливо предлагаю, что, видимо, это какие-то оппозиционные круги. Оказалось так вот те фиг, что там оппозиционеров было по сути двое или трое, а все остальные были какие-то параправительственные структуры. Это не были откровенно наши или молодая гвардия, но что-то типа этого, замаскированные под всякие там полупонятные фонды, которые вели, тем не менее, какую-то якобы деятельность, естественно, писали отчеты, естественно, эти отчеты посылали, так сказать, в Госдепартамент или куда-то еще, но реально никакой полезной деятельности не вели, уж тем более оппозиционной. Это вот я просто хотел сказать для понимания сюжета нашими слушателями о том, что наибольшую часть американских грантов получают сегодня в России пропутинские организации. То есть те, которые дирижируются Кремлем. Вот каким образом эта система создалась и почему она до сих пор поддерживается таким образом. Я думаю, что и американским налогоплательщикам, и американским законодателям было бы очень невредно выяснить. И в частности оценить масштабы собственной бюрократии, которые в силу каких-то своих, так сказать, завязок с бюрократией российской, каких-то подковерных решений, принятых при, так сказать, чьем-то молчаливом согласии, вот эту большую часть средств, направленных, по идее, на развитие демократии в России, потому что если американцы что-то спонсируют, да, то они спонсируют развитие демократии, так как они это понимают, да, то большая часть этих средств тратится на прокремлевские организации. И в этом, собственно, состоит самый цинизм, да. Потому что обвинять на этом месте других, ну, в частности, ту же ассоциацию «Голос», что она, мол, живет на американские гранты, это, вот, конечно, чистой воды фарисейство. Не говоря уж о том, что проправительственные организации в России, они могли бы совершенно спокойно...
Не надо обижать фарисеев, так сказать.
Да,
ты как-то походя фарисеев обижаешь. Фарисеи были достаточно принципиальные люди.
Я употребил это слово, так сказать, в библейском смысле, да, поскольку Христос себя противоставлял фарисеям, да, предполагая, что их учение ложно. Вот, так сказать, в этом смысле у нас термин фарисейство существует. Но...
Тогда лучше назвать саддукеями этих деятелей.
Может быть, но я хочу сказать, что хочу только заметить, в конце концов, что со стороны кремлевских организаций, вот, получающих такие вот гранты, никаких поползновений на отказ от этих грязных денег, тем более, когда своих нефтедолларов тут, извините, куча, вот до сих пор отмечено не было. Вот. Поэтому, естественно, что весь пафос сегодняшней пропаганды против «Голоса», я замечаю еще раз, что мы не являемся ни союзниками или политическими партнерами, состоит не в том, что они получают американские гранты, а в том, что они сделали какую-то робкую попытку, впрочем, которая еще не осуществилась, да, это, тем не менее, проследить за реальной картиной выборов, что уже само по себе является в глазах Кремля преступлением.
Ну, я хотел бы, так сказать, так у нас передача на самом деле море возражений тебе высказать, так сказать, так как именно столкновение мнений, наверное, правда может получиться. И возразить я следующим образом. Ну, во-первых, поправка. Выборы уже идут. Выборы же идут. Ну, во-первых, результаты выборов уже нарисованы в Кремле. Во-вторых, заполненные бюллетени, уже контролируемые через МВД, уже доставлены на избирательные участки с проставленной галочкой напротив «Единой России». Это как бы, собственно, наши форумчане уже, так сказать, демонстрировали, значит, ролики с, так сказать, со всем этим хозяйством. Значит, более того, результаты этих выборов уже фальсифицируют, потому что в нарушение закона те люди, которые проголосовали на подводных лодках, уходя в рейс, на двух подводных лодках, они не только были заполнены, положены, но уже вскрыты урны, и там с ужасом руководство морского флота Северного обнаружило, что ни одного голоса за «Единую Россию» моряки не отдали.
Что, кстати, сразу же говорится, что вся эта иллюзия с запечатанными урнами, которые в день голосования вскрываются, это полный фуфел.
Нет, полный фуфел, потому что я понимаю командиров, потому что, так сказать, если это вскроется потом, то головной боли не оберешься. Уже сейчас пошли угрозы, что их политрука главного уберут, и командующий флотом нахлобучку получат. То есть там уже проблемы серьезные.
Подводную лодку утопят, и каждый скажет,
да, и они, и они
ждать судьба Курска.
Да, и они, я так понял, срочно сейчас подделывают результаты в этих скрытых урнах для того, чтобы как-то отмазаться. Ну, просто в силу того, что это всплыло, и в «Новой газете» достаточно подробно рассказана эта история, скандал приобрел, в общем-то, какое-то звучание. А так, в общем-то, мы об этом не знали. И я глубоко убежден, что эти урны вскрываются до выборов и, так сказать, анализируются и подделываются, и, так сказать, проблем с этим нет. Дальше я хотел бы возразить тебе в какой части. Дело в том, что ассоциация «Голос» — это мы с тобой знаем. Ну, потому что мы с ними общались. Мы... Более того, там есть очень принципиальный человек, которого я знаю еще со времен битвы за местное самоуправление в Москве. Это Андрей Бузин, который является всего лишь там экспертом в этой ассоциации «Голос», но тем не менее, сам по себе его значимость как бы в политическом поле, московском, так сказать, она несравненно больше, чем вся ассоциация «Голос» вместе взятая, несмотря на ее, так сказать, сотрудников, руководителей. Это человек абсолютно известный, абсолютно понятный, принципиальный. И если наши форумчане где-то услышат эту фамилию, я могу дать рекомендацию, что человек чаще всего говорит правду. И если бы он сидел с нами сейчас вот в студии, то смею вас уверить, что его суждения зачастую были бы такими же радикальными и правильными, как так сказать, как и наши. Значит, хотел бы вернуться еще к одной вещи. Идиотизм нынешней власти, он начинает приближаться к тому идиотизму, который власть обладала в 17 году, в начале 17 года. Ну, представим себе, так сказать, что что-то там вот эта ассоциация «Голос» написала по поводу выборов, которые грядут, или имитации выборов, которые грядут. Ну, идеальный вариант для власти было бы просто промолчать, потому что, еще раз повторяю, так сказать, о существовании ассоциации «Голос» не знает, кроме политической песни, никто. Ну, никто, оно как бы неизвестно. В то время как скандал и абсолютно грубый, так сказать, абсолютно непродуктивный, когда прокурорша начинает говорить, что скриншот – это программа, которая позволяет что-то там в буфере делать, в то время как вся интернет-грамотная публика знает, да и просто люди, которые знают язык, знают, что это ни много ни мало как снимок с экрана. Не более чего. И она на основании так, своих соображений о том, что такое скриншот, пытается оштрафовать вот эту ассоциацию «Голос». И когда мы распечатываем и смотрим, так сказать, реальные слова, которые произносятся на суде, мы понимаем, что это уровень глупости запредельный. Ну, что они добились? Они оштрафовали на 30 тысяч рублей. Прям, скажем, это для многих и отдельных граждан эта сумма там не безумно большая. А скандал вышел с этой ассоциацией «Голос», так сказать, такой, что об этом пишут, ну, достаточно нейтральные всякие Mail.ru там и Яндекс и пишут на больших экранах, это слушают, читают миллионы пользователей интернета, узнают, что есть такая ассоциация, оказывается, она заступалась за наши права, чем, прямо скажем, власть теряет очки прямо на глазах. И но уж когда начинают задерживать эту женщину, которая ее исполнитель директора ассоциации «Голос», и доводят до сведения людей, которые пересекают государственную границу, о том, что в любой момент любого человека могут а. обыскать, б. переписать его имущество, которое он везет, задержать на целую ночь на таможне, на границе, отобрать у него компьютер, в данном случае компьютер, но, возможно, и какие-то другие предметы, под предлогом того, что у тебя, наверное, там программное обеспечение установлены нелицензионные. И вообще неизвестно, что...
Этого сказано не было, Саш. Вот этого сказано не было, потому что это заведомое пусло. Понимаешь? Потому что люди, которые получают, так сказать, американские гранты, надо тоже понять, это же, так сказать, одно из условий получения этих грантов, это пользование лицензионным программным обеспечением. Не говоря уже о том, что целый ряд фирм после известных процессов там год назад, они просто отказались от своих лицензионных прав при использовании каких-то программ в защиту прав человека.
Так что это... Валер, дело в том, что таможенный кодекс запрещает предъявлять претензии к нематериальным носителям. Они не могут задержать программу. Угу. Они могут задержать, ну, как-то неправильно оформленный, ввезенный компьютер, так сказать.
Да, как таковой.
Но, тем не менее, они произносят слова о нелицензионном оборудовании, о какой-то программе, которая может нанести урон всей стране. Угу. И что должен обыватель? Я с точки зрения позиции самого обычного обывателя, который пересекает границу с компьютером, без компьютера, с программным обеспечением, записанным на многих носителях, которые... Так, он должен как воспринимать эту информацию? Его, если бы открыто власти, предположим, так, признали себя держимордами, то и сказали бы, что мы травим ассоциацию «Голос». По этой причине мы задерживаем их и будем их прессовать. Это, по крайней мере... Обывателю не страшно. Обыватель понимает, я не играю в политику, меня не трогают. Когда ему в глаза говорят, так сказать, что мы тебя, вот Иванова Ивана Ивановича, в состоянии отобрать у тебя компьютер, задержать на ночь, предъявить тебе претензии, все, и вот это наше право, и пытаются доказать это все, то холодный пот выступает на загривке у Ивана Ивановича. Он говорит, ребят, ну вы вообще оборзели. Начинает судорожно лезть в таможенный кодекс, выяснять, имеют право или нет, и вообще, чем это ему грозит. Вот, я говорю о глупости, которая, безумии, которое наступило у властей, как и в 2017 году. То же самое происходит с задержанием, так сказать, и иногда даже арестом на 10 суток представителей нацболов и левого движения. Попытка поймать Удальцова, которого, так сказать, ловили в его квартире аж 30 ОМОНовцами на протяжении целого дня, и потом выяснилось, что в этой квартире его просто нет. Он предусмотрительно куда-то выехал до того, так сказать, и по телефону, очевидно, общался с супругой, и, значит, 30 ОМОНовцев ловили. Значит, элементарную вещь, так сказать, связанную со слежкой о том, что нужно сначала человека выследить, по телефону ли, или путем наружного наблюдения, и после этого его задерживать, значит, нашим ОМОНовцам и следователям, которые поручены, скорее всего, не доходят до головы. Или, что я подозреваю, они это делают нехотя. Они делают нехоть. Они прекрасно понимают, что он никакой не преступник, не террорист, не экстремист. Им сказали ехать. Они говорят, есть, поехали. Ну, никто не парится о тем, чтобы его держать. Ну, окажется он в квартире. Ну, задержат. Не окажется. Они, будут стоять, что солдат спит, служба идет. Вот, так сказать, это небрежное выполнение обязанностей говорит о том, что 17-й год близится. Потому что, например, расстрел демонстрации... так сказать, жителей Санкт-Петербурга не произошел по причине, как ты думаешь, так сказать, не было охладительной жидкости, антифриза в пулеметах.
Ну, вода тогда заливалась, не надо про антифриз.
Вот речь шла о том, что дело было зимой, понимаешь?
Да.
Дело было зимой, так сказать, и там полагался антифриз. Его, как утверждали военные, так сказать, вот не оказалось в Максима залито. По этой причине, говорит, мы стрелять по жителям не можем. Это вот из той же серии, понимаешь, так сказать, что и сейчас происходит. И я глубоко убежден, что вот эта агонизирующая публика, так сказать, она, я имею в виду чиновников, она, в общем-то, сама ведет нас к светлому будущему. Потому что ведь в марте тоже какой-то аналог выборов будет. И если оппозиционные деятели, так сказать, не прекратят агитацию и будут активничать и подогревать вот эту вот нервозность властей, они такого начудят еще до марта. Не мы начудим, не мы, они начудят, так сказать. И начудят это с такой силой, с такой интенсивностью, с такой глупостью, и с таким боязнем свиста и бубуканья, так сказать. И, то есть, вот, фактически, у меня складывается ощущение, да, к примеру, так сказать, чуть-чуть не забыл, так сказать, а юго-осетинская ситуация. Она просто вытекает из просто очевидной глупости, которые абсолютно проблему создали для себя эти деятели на ровном месте. Значит, это новоявленное государство, в котором 40 тысяч жителей, так сказать, сумело создать для федеральных властей такую проблему, так сказать, только потому, что пророссийская женщина на выборах, так сказать, победила пророссийского мужчину, с которым заранее договорились о пилеже денег. Всего лишь. Вот больше ничего, так сказать. Она такая же пророссийская, как и Бибилов, так сказать. И я в этом плане, так сказать, испытываю, что называется, сдержанный оптимизм от всего происходящего.
Нет, ну, понятно, что при каждом действии, связанном с выборами, на сегодняшний день уже власть начинает впадать в истерику. Потому что она убеждена едва ли не больше, чем мы, что она выборов вот в любой степени, хотя бы чуть-чуть честных, выиграть принципиально не может.
Это совершенно точно.
Вот, то есть, и вот вся эта истерика исходит из ее собственного убеждения в том, что как только эта процедура станет чуть более прозрачной и чуть более честной, им наступит просто крах. Вот. И осетинские выборы в этом смысле для них фиговый пример. Потому что в стране, где все держится, так сказать, более или менее на российских войсках, российской помощи, и где кандидата Кремля называют отчетливо «вот это он», да, сделать так, чтобы этот кандидат Кремля в итоге проиграл, несмотря на то, что действующий президент, вот этот Кокота, да, и Центризбирком, естественно, подвластны ему, и вся система власти тоже подвластна ему, настроена строго на победу это именно кандидата, вот в этих условиях, когда оказывается, что этот кандидат проигрывает, причем проигрывает, насколько понятно, там, с убедительным счетом, там, типа 56% против 40%, вот, то становится очевидным, что эта власть выиграть и другие выборы не может просто в принципе. И именно поэтому ее охватывает глубокая истерика. Вот как только вообще какое-то действие, направленное на просветление ситуации с выборами, происходит. Вот. Именно поэтому это касается и арестов активистов, которые еще не успели никуда выйти. Они только объявили, что 4 декабря они будут протестовать против выборов. Все. Истерика наступает уже сейчас, с момента, как они только это объявили. Потому что они понимают, что действительно это будет фальшивка, это будет имитация выборов.
Более того, так сказать, так как мы не можем уйти от наших внутриоппозиционных разборок, так сказать, мы в них участвуем, и разные тактики предлагались, так сказать, на выборах, хотелось бы понять, и уже сейчас, вот пока еще не объявили даже фальсифицированных выборов, какая позиция займет первое место. Я бы хотел наших слушателей пригласить к этому анализу. Значит, позиция, которую мы отстаивали с Валерой, и не только мы, а и Каспаров, и, так сказать, большое количество, и Баранов, так сказать, вот от левых, о том, что на выбор ходить не надо, это бойкот. Мы считаем, что эта позиция займет первое место, и количество не явившихся на выборы будет самой значимой цифрой, так сказать, из всех цифр, которые будут обсчитываться и мусолиться в течение последующих дней. Второе место, скорее всего, судя по тому, как фальсификацию готовят, займет «Единая Россия». Это совершенно, так сказать, скорее всего, будет наврано, но, тем не менее, цифра эта будет произнесена. Третье место, скорее всего, займет суммарная величина КПРФ плюс «Яблоко» плюс кто там, «Патриоты России», плюс «Справедливые», плюс «Либералы». Вот все они вместе взятые. Это тактика Навального, так сказать. Она займет, скорее всего, третье место. О том, что, так сказать, вот по сумме, так сказать, он призывал голосовать за партии, которые имеют шансы на проход, кроме «Единой России». Но, скорее всего, это будет третья величина. Ну и четвертая величина – это будут испорченные бюллетени. Это как бы технология нах-нах. Ну, это мой прогноз. Я думаю, что так ситуация состоится. Хотелось бы, я это произношу, обратите внимание, еще в день до выборов. И хотел бы, так сказать, потом обсудить, ошибся или не ошибся с нашими слушателями, форумчанами, насколько я оказался прав в этой оценке.
Ну, если при условии, что мы будем иметь возможность хоть немного приблизительно хотя бы реальные результаты выборов анализировать, потому что все остальное, так сказать, то, что будет прыгать на телеэкранах, это, естественно, так сказать, не более чем заделка центра избиркома, которая уже на сегодняшний день заряжена, отрежиссирована, уже столбики в тестовом режиме прогнаны, уже, так сказать, как говорится, выборы в этом смысле они уже состоялись. То есть завтра мы увидим не некую импровизацию в прямом эфире, а спектакль, который уже был отработан и согласован еще несколько дней назад.
Я для чего хочу открыть эту дискуссию на самом деле? Дело в том, что в марте, 4 числа, перед этим голосованием, тот же Навальный будет кричать: «Голосуйте за других кандидатов, кроме Путина». Угу. Тот же самый Немцов будет кричать: «Давайте испортим бюллетени». Угу. И каждый из них, так сказать, из наших оппонентов по этой части, будет говорить о том, что моя тактика верная, оппозиция, давайте вместе со мной двинемся под моими светлыми знаменами в такое светлое будущее. Угу. Я же не претендую на то, что я единоличный, так сказать, сторонник бойкота, так же, как и ты это не говоришь, и Баранов это не говорит. Это наша общая позиция. Да. Я считаю, что наша тактика, не личная моя, наша тактика более правильная. Угу. И за нами большинство населения. Вот о чем речь.